У микрофона Андрей Светенко, это программа «Вопросы истории». Рядом со мной мой коллега, журналист, историк, член Центрального совета военно-исторического общества Армен Гаспарян. Армен, добрый день.
Приветствую.
Давай сегодня поговорим о русско-турецких войнах. Это как бы, так сказать, в одну строку, если умещать тему беседы, на самом деле вокруг и внутри очень много интересного, парадоксального и малоизвестного, между прочим, так сказать, сразу.
А они все время вот поразительнейшим образом оказываются на обочине, вот, внимание, да. Любой век возьми. И вот, по идее, здесь все 12 вот этих вот военных компаний...
Ты сказал 12, а есть и другая таблица, в которой их всего 9, понимаешь, а
ну, я беру по максимуму. Все время они окажутся вот где-то там вот вне пределов общественного интереса. Хотя странно, потому что знаковые компании, знаковые люди, знаковые события.
Вот вешки здесь расставляются таким образом. Во-первых, значит, противостояние носило... системный характер, занимало целую эпоху, противостояние Российской империи, Отаманской империи, понятно, да, как бы, так сказать, с высоты птичьего полета, глядя на историю и на карту мира, сходятся, так сказать, фланги, во всяком случае. Но, с другой стороны, это все уходит и вглубь веков, когда Отаманская порта, значит, или империя уже была, а Российской империи еще не было, мы говорим о Русском царстве, мы даже можем уйти во времена Московского княжества Великого и во времена Ивана Грозного, и в этом смысле суть дела меняться не будет. И главные, так сказать, фигуранты исторического процесса тоже. Но вот еще помимо того, что на обочине общественного интереса, как ты говоришь, мне кажется, еще, как правило, не включая в контекст всемирной истории, не включая в контекст международных отношений.
Вообще даже обходя все международные отношения, не то, что не включая.
От состояния которых во многом и зависело, начнется или не начнется. Потому что они как-то начинались вот спонтанно, на ровном месте, если как-то вот просто обращаться в середину разговора, там, скажем, при Анне Иоанновне была война времен Очакова и покорения Крыма, да, хотя это тоже позже немножко уже было. Ну, как бы с пустого места. Вот началась русско-турецкая война. Объяснять ученику вот в учебнике истории как бы даже и не надо, потому что, так сказать, противоречие налицо.
Вообще вот это очень интересно, кстати, ты затронул нарратив такой, потому что вот если мы там, например, смотрим на 20 век, у нас подробное описание, как Россия там подходила к Первой мировой войне, ну, про Вторую мировую тут уже даже грешно вспоминать. А вот все, что касается русско-турецких войн, то вот у меня ощущение такое, знаешь, что война началась внезапно, вот в полном смысле этого слова.
Война начиналась,
любая,
как правило, причем, с того, что русского посла сажали в семибашенный замок. Да, это был знак того, что, значит, отношения прерваны, состояние войны наступает. Ну, такой очень яркий, символичный в восточном стиле, так сказать, образ действий турецких султанов. Ну, давай все-таки какую-то точку отсчета определим в разговоре. Может быть, начнем вот с такой вот войны не знамениты, они все, в общем, так или иначе не знамениты.
Ну, кроме, пожалуй, кампании 19 века крымской, но хотя она знаменита по большей части не у
она
нас.
Она негативная, да, негативный, так сказать, опыт отрицательный, который, кстати, тоже надо изучать. А вот уж вовсе неизвестная русско-турецкая война, это началась в царствовании Алексея Михайловича, ну, буквально в год его смерти, а это отец Петра I, да, и проходило все царствование, значит, Федора Алексеевича, старшего брата, единокровного Петра I, и совершенно она как бы выпадает, и дальше в этом смысле как бы даже не о чем говорить, если... Или перебегают сразу к разговору о крымских походах Василия Голицына, который тоже неизвестен из чего, так сказать, да, но в контексте бесплодных усилий Софьи. А здесь ведь что интересно в этой вот названной мной русско-турецкой войне было? Там очень активно присутствовала третья сила, претендовавшая на самостоятельность. Это Запорожская сечь, это украинцы, это малороссы, это в зависимости...
Тогда малороссы, да, тогда не было так, такого феномена,
это целая отдельная дискуссия, потому что кому-то на каком-то, так сказать, на каком-нибудь площадке назовешь, и сразу возникнут дебаты и споры, потому что принято как бы условно делить там восточный и западный по современным, да. Но это мы в эти дебри сейчас, наверное, окунаться не будем, но сама по себе ситуация, наличие вот левобережной Украины под властью Москвы или под патронажем Москвы после Переяславской рады, и наличие правобережной Украины, где тоже есть гетман.
Турецкий вассал.
Да, этом. Который при этом, значит, ну, это вот как раз ты забежал вперед, как бы в пространство войны, это вот гетман Дорошенко, да. Который принял вассалитет османского султана, а по природе-то своей он должен был быть вассалом польского короля. И в этом смысле вот получается, что ситуация, в которой идет очередная, опять-таки, другая тема, но тоже без перерыва русско-польская война, в которой, значит, оказывается некий второй фронт, и появляется не где-нибудь, а вот под Чигирином, ставкой гетмана правобережной Украины, уже войска Османской империи непосредственно участвуют в сражениях. И в этом смысле получается, что, как бы, с одной стороны, понятно, что они пришли со стороны, это не их, что называется, война, может быть, да? А с другой-то стороны, как раз это время, вот как это тоже не странно покажется, это время расцвета могущества Османской империи, конец 17 века, последняя четверть, и одновременно с этой войной продвижение турок в сердце Европы, в центр Европы, которые финала своего достигают осадой Вены. Вены.
При этом нельзя сказать, что вот та самая война, незнаменитая и непопулярная, да, она для турок складывалась исключительно удачно, при том, что даже вот пик могущества, да, ты говоришь, продвижение в Европе. А здесь вот не очень получилось почему-то, по какой-то причине.
Мы вот сознательно, как бы, наверное, вот и свои вот и детские, юношеские, школьные впечатления от изучения темы такой, может быть, поверхностной, обязательной, но в таком разряде складывается впечатление, как мне кажется, я не настаиваю, но у многих, что она всегда была какая-то технически отсталая, социально непродвинутая, так сказать, обреченная на поражение в силу того, что это была восточная деспотия, которая в свое время прожила и еще, так сказать, просто небо коптила.
Плюс накладывалось еще, опять же, восприятие крымской кампании 19-го
века. Вот, в которой турки уже были почти бесплатным приложением, да? К англичанам и французам, которые за них уже, так сказать, старались. Нет, вот еще до технологической и промышленной революции, до наступления 18 века, как раз все шло в Османской империи. То, что проще обычным обывательским, так сказать, в истории это обывательски звучит, Турция, значит, это современное название, будем говорить все-таки применительно к той эпохе Османской империи. Или блистательная порта, действительно блистала. И самый главный вектор усилий ее политических, это был не север для нее, вот, то, где мы, а Средиземноморье. И поэтому надо отдавать себе отчет, что все-таки это был какой-то фланг, до некоторой степени, как это не обидно нам покажется, значит, не главный для них. Тем более, что ну что туда вот лезть. В данном случае мы заговорили об этой войне, в которую спровоцировали запорожцы, ну, своей внутренней смутой, своей попыткой, значит, самостийность в очередной раз провозгласить. И понятно было, что в одиночку им это, с этим не справиться, там раскол произошел, как раз вот применительно во времена этой войны и произошел тот эпизод, запечатленный Репиным на картине, который уж точно все знают, казаки пишут письмо турецкому султану. Это были те самые казаки во главе с атаманом Серко, которые воевали и держали сторону Москвы, России. И в этом смысле тут все исторически верно и правильно, но были и другие сечевики, которые воевали вместе с Дорошенко, которые воевали на правобережье, которые потом даже частично, но это разговор немножко впереди уже, так сказать,
потому что мазепит, никакого единства среди вот этой запорожской сечи, вопреки странным вот последние годы заявлением о том, что это некая такая единая конгломерация, где стопроцентный мир и согласие, где стопроцентная убежденность в общество в том, что вот есть некий единый такой тренд, это все ерунда абсолютно.
Ну вот, да, на Украине стоит памятник такой очень авантажный, современный, пяти, значит, украинским гетманам, такая групповая скульптурная композиция, в которой и Мазепа, и Самойлович, и последний Разумовский, значит, и все изображены в ключевые моменты своей политической карьеры, потому что, значит, атаман Орлик держит свиток, значит, это так он Конституция, которую ему не успел, значит, принять, провозгласить независимость, значит, Украины. А Разумовский вообще, как бы, так сказать, делает движение в сторону, ухожу, так сказать, переезжаю жить в Петербург, все заканчивается.
Хотя, конечно, вот с точки зрения там ухожу, там должен быть гетман Скоропадский, конечно, вот это вот блистательный уход.
Вот, поэтому с точки зрения идентичности национальной, не будем что так вот в этом смысле отказывать в этом праве, так сказать, все собирается в некую кучу, да, в одну кучу гоп, да. Как, кстати говоря, звучала эта знаменитая фраза «призыв пролетарии всех стран соединяйтесь».
Да я бы тут, кстати, поспорил, потому что даже вот на примере той вот военной кампании, о котором мы говорим сегодня, да, ведь одни выступают на стороне Москвы, а другие на стороне Турции. То есть вот этот вот вопрос даже внутреннего там позиционирования какой-то там своей национальной идентичности, он даже у современников тех событий рассматривался абсолютно по-разному.
Да, здесь очень трудно расставлять однозначные плюсы и минусы, потому что, вот, скажем, гетман Самойлович, который в это время, значит, выступал на стороне Москвы и потом участвовал в обоих походах в Крым, галицинских, да, в царствование Софьи. И за это поплатился, был предан суду и, в общем-то, стал, так сказать, жертвой политических репрессий, как бы мы сказали сейчас современным языком, сослан в Сибирь. Но в этом смысле, как бы, дым без огня не бывает. В чем была двойственность позиции Самойловича? С одной стороны, он, значит, был целиком и полностью на стороне русского царя, но при этом как бы пытался повлиять на решения, принимаемые русским царем в отношении крупных масштабных политических событий, союзов. А в этот момент России было предложено вступить в Священную Лигу. Коалицию стран, которые европейских, да, которые готовы была воевать с Османской империей.
И это, ну, выражаясь сейчас современным языком, извини, что я тебя перебиваю, это, по сути, политические тяжеловесы того времени. То есть это вот Россия на тот момент серьезный игрок на этой арене.
И это, в общем, вещи-то первостепенной значимости. Ради этого была приостановлена, значит, русско-польская война и заключен мир с ответственным и обязывающим названием, которое тоже по учебникам истории все помнят, «Вечный мир». Вечный мир, по которому, значит, поляки передавали в состав России на вечные, получается, времена Киев, правда, за контрибуцию, денежную выплату, и достаточно крупную, внушительную, там больше 100 тысяч рублей. Тем временам.
Причем по тем временам. Да, это тем временам. Не нынешние 100 тысяч, и не 100 тысяч там образца 2014 года.
Это, конечно, не те рубли, что при Иване Грозном, опять-таки, где счет шел на единицы и десятки, но вот сотни тысяч. И вот сам факт того, что этот союз был заключен, ну, понятно, почему предложение последовало, потому что, в общем, припекло и Священную Римскую империю, и папский престол, потому что Вена осаждена войсками султана Мехмеда IV, значит, и, в общем-то, непонятно, какое будет дальнейшее развитие событий, потому что Балканы все под турками, значит, говоря уже о Греции, там,
Средиземноморье. Как раз понятно развитие событий, вот, падение Вены, вот. Это очень серьезный удар по Европе, с этой точки зрения. Да, иллюзий там никто не питал.
И тогда получилось, просто уж напомним этот контекст, что на выручку, на помощь пришли польские войска короля Яна III Собеского и, в общем-то, в знаменитой вот этой битве под Веной разгром турок состоялся силами польской армии, что отражено на многочисленных полотнах, батальных, а главное, что эти полотна висят в музее Ватикана, одна из самых впечатляющих по своим размерам картина из личной коллекции, значит, вот, римских пап. Это вот как раз картина торжествующих войск, побеждающих турок под Веной. И вот после этого, значит, начинаются совместные боевые действия против турок, которые у нас в истории, значит, входят под скромным названием «Азовская война» без...
Без уточнений.
Без уточнений, да.
Потому что даже не уточняется обычно, что Азов на тот момент – это турецкий город, а не вовсе не наш.
Вот. И как раз, ну, понятно, что в данном случае для контекста и про продвижение в истории дальше, это был такой опорный пункт, обладание которым означало очень важно, ну, я все-таки считаю больше, конечно, в морально-политическом плане, выход к Азовскому морю. И, кстати говоря, чтобы уж совсем, так сказать, закончить вот с этой, может быть, неожиданно не характерной стороной отношений России с Европой по отношению к Турции, памятуя о будущей Крымской войне, в которой мы не удивляемся, что Англия и Франция воюют на стороне Турции, потому что зачем же им возвышение, усиление, укрепление позиции России во всех смыслах, то здесь получается еще за 100 лет, значит, за 100-150 лет до этого абсолютно другой расклад сил и необходимость сотрудничества, необходимость заключения союзов, который заключается в ситуации, когда, в общем-то, мало что к этому располагает. И с точки зрения тогдашнего политического менталитета, и с точки зрения особенностей развития культуры, значит,
и с точки зрения религии, международной, да, политики, текущей,
международной политики,
момент,
в которой Россия еще не является игроком, значит, номер один, о которой вспоминают по каждому поводу и в случае, так сказать, обсуждения любого вопроса, как это происходит сейчас. Вот. И это тоже показатель вот своего рода выхода на мировую арену, хотя с точки зрения восприятия наших правителей по упрощенной схеме сильный, слабый, умный, дурак, значит, жестокий, безвольный, тогда получается, что как раз вот это вот безвремение, потому что после смерти Алексея Михайловича у нас, отца Петра Первого, у нас сразу перебрасывается мыслью, так сказать, история уже на Петра Первого, на петровских преобразованиях.
Хотя там вот есть опять временной люфт.
Вот, и в этот временной люфт получается, значит, некое затишье, некая пауза, вызванная ослаблением, может быть, недостаточной легитимностью, отсутствием сильной политической воли. И вот тогда-то начинаются вот эти вот разговоры. Давайте заключим этот мир, договор, куда-то вступим, что-то откажемся, что-то нам пообещают.
Ну, это вообще характерно вот для любой эпохи безвремени, когда начинаются вот подобного рода разговоры. И то, что они случились тогда, это абсолютно закономерно.
Вот так,
абсолютно,
чтобы было понятно, что это все не на пустом месте, не какое-то, так сказать, безволие или решение, принимаемое людьми, ну, просто спонтанно, ни с того, ни с сего. Вот та русско-турецкая война, в которой была спровоцирована внутренними смутами в Запорожской Сечи и на Украине между правобережьем и левобережьем, она ведь закончилась двумя удачными походами русской армии. Воевода Рамадановский возглавлял, и вот войска гетмана Самойловича, значит, взятие Чигирина. Это была ставка гетмана правобережья, которые, значит, благополучно ретировались там в сторону Стамбула в этот момент. И вот этот вот Дорошенко, такой упоминаемый, был, значит, отставлен, потому что, значит, ну, потерпел фиаско. А но на смену ему был поставлен Юрий Хмельницкий. Вот еще почему, наверное, мало говорится. Сын Богдана Хмельницкого. Богдан Хмельницкий, фигура,
он,
да?
Он по умолчанию оказывается в тени отца, что бы он там гениального не сделал, но
в данном случае он оказывается,
да,
не просто в тени, а на том берегу, по ту сторону, так сказать, добра и зла в этом смысле. Правильности и неправильности. Так вот, в результате пришлось же нам отступить и отдать Чигирин, и войска турецкие его отбили, тоже с большим трудом, но отбили. И вот закончилась эта Азовская, эта война, эта русско-турецкая война, предшествующая Азовской, вот как бы ничем, статус-кво. Но это вот статус-кво очень показательное, потому что оно заложило вот это вот противостояние на последующие полтора столетия, в том смысле, что... Ну вот повоевали, чем-то война закончилась, кто-то какой-то кусочек, значит, приобрел или отдал, Но проблема не решена. Это вот всем понятно, что это рано или поздно опять должно возобновиться. Потому
и
что
потом
это...
она будет завидным постоянством проистекать. Вот. То есть, по сути, мы можем тогда сказать, что на самом-то деле все заканчивается вообще событиями Первой мировой войны, когда мы последний раз вот имели военное противостояние с Турцией. Потому что в годы Второй мировой войны этого не случилось. То есть, вот последняя финальная точка русско-турецких военных конфликтов – это Первая мировая война.
Но вот здесь вот как раз, наверное, вот уместно сказать, что...
Ты сколько? Два с половиной века получается, по сути.
Два с половиной века. Но, оказывается, на протяжении этих двух с половиной веков были ситуации, и были такие расклады, и так поворачивался ход мировой истории, что в одной упряжке оказывались Россия и Турция. Вот это вот были... Вот я уверен, что те, кто нас слушает внимательно, они сейчас задумались, вот как вы думаете, когда и в связи с чем. А вот в эпоху наполеоновских войн, революционной Франции, которой союзники никакие были не нужны, это было силище, что называется.
Сама по себе, самодостаточная.
Сама по себе, выдержавшая, значит, там как минимум 6 коалиций против себя, объединение монархических сил Европы. Так вот, среди этих монархических сил была такая монархия, как Осман, порта, которая тоже, что называется, очень крепко и основательно получила от французов, от Наполеонов, достаточно упомянуть этот египетский поход Наполеона, и как раз на рубеже веков 18 и 19 в царствование Павла, да, который тоже, кстати говоря, метался между союзом с Наполеоном и, значит, враждой.
Но симпатии его все равно лежали в плоскости Пруссии, никуда не деться.
Так вот, совместные русско-атаманские силы под предводительством адмирала Ушакова в 1799 году, значит, действуя в рамках вот изгнания, так скажем, французов, захваченных ими островов архипелага, или Марея, это называлось исторически, вот вся эта совокупность принадлежащих сейчас в основном Греции островов, так вот с Корфу они были изгнаны французы, за два года до этого им этим островом начавшие обладать, в результате совместных действий.
Но при этом, давай
что
сразу
еще как раз уточним. Из песни слова не выкинешь, а
но
почему
это
мы должны...
Это сугубо тактический союз, который не повлиял на взаимоотношения двух стран никоим образом. И вот то, что этот эпизод, имевший место, да, по сути дела, вообще выпадает из общей такой вот концепции два с половиной века вооруженного противостояния России и Турции, это тоже очень характерно и показательно. Потому что вот подобного рода союзу нету места вот в общем таком общественном представлении, что есть там русско-турецкая война там на протяжении 200 там, с чем-то лет.
А мне-то кажется, что здесь важно отметить значение не просто политической конъюнктуры, а возможность решать вопросы разумно, с учетом, так сказать, логики, а не вставать в позу какого-то вот этого прекраснодушия или какой-то, так сказать, вот принципа, возведенного в степень абсурда, что нет, вот с этими мы никогда, а почему никогда, что в этом
оказывается,
смысле?
Оказывается, когда-то
нам
было
на одной
и
земле
это.
Тесно, вот примеры более близкие к сегодняшним, это понятный разговор, это политика, так сказать, она состоит как искусство возможного,
вот, кстати,
лавирования.
Вот интересно, да, вот сколько обсуждалось в различных там теле-, радиоэфирах за последний там год русско-турецкие отношения, вот обрати внимание, что ни один из многочисленных экспертов не вспомнил вот про этот самый случай. Все вот
очень,
искренне
очень
говорили о том, что вот это вообще впервые, когда Россия и Турция там условно там протягивают друг другу руки и пытаются выстроить какие-то взаимоотношения.
Однако ж нет, да, и мы обсуждаем историю, ну, получается, русско-турецких отношений, которые в основном суть войны, как минимум 12 их в обозримый исторический период насчитывается, и характер этих взаимоотношений в контексте мировой политики и мировой конъюнктуры, и вот мы, так сказать, обозначили сюжет, уверен, малоизвестный. Наполеоновские времена, конец XVIII века, у нас на престоле Павел I. Вот смотрите, как интересно. У нас все знают так или иначе имя адмирала Ушакова, его, так сказать, бои, битвы и походы
морские. Но он
морские,
не в той привязке,
да?
О которой ты сейчас хочешь говорить.
В основном, да, значит, применительно к тому, что он воевал с турками. А вот в 1799 году остров Корфу между Италией и Грецией находящийся, который тогда был захвачен французами, был отбит совместными усилиями, значит, эскадры Ушакова и турок. Там была провозглашена самоуправляющаяся республика Семи островов под протекторатом Турции, Османской империи. То есть это яркий пример того, что в политике не бывает таких категорических императивов, что нет никогда ни за что, и спрашивается почему. Потому что в данном случае противник был налицо, противник себя заявлял однозначно, не нуждался, так сказать, в союзниках, в лучшем случае, так сказать, победив, впрягал в свою, так сказать, упряжку. Что, кстати, к сожалению, после поражения под Аустерлицем и произошло, значит, с Россией, вынужденный Тильзитский мир, вынужденное следование, значит, логики действия Наполеона, объявление блокады Англии, то есть переход...
Из одного состояния в другое.
Да, как бы мы становимся пассивным союзником Франции, более сильной, и тогда вот все достижения, достигнутые Ушаковым и турецким флотом, и тот альянс, который сложился применительно к островам архипелага или Марии, как ее тогда называли, в Средиземном море, он перестает существовать. Да, действительно, после 1807 года по Тильзитскому миру власть Корфу и других островах была вновь передана французам.
Вот ты, кстати, вот очень интересный момент затронул. Вот эта вот диалектика общественного сознания, что нигде, никогда, ни в коем случае. Вот у нас такая вот абсолютно одиозная, однозначная политическая конфигурация случается. Но самое поразительное здесь вот для всех утверждающих вот подобного рода политический модуль состоит в том, что как раз напротив, российская политика была полна вот подобного рода странных, вот с точки зрения там сегодняшних представлений, временных тактических союзов, которые были, ну, по сути дела, почти в каждую эпоху у нас. Просто вот в обществе сложилось четкое абсолютно представление, что вот наша политическая линия, вот там от зарождения русского государства, это вот такая четкая абсолютно прямая дорога, без единой там, без единого поворота, без единой, условно, какой-то выбоинки,
да,
на трассе.
Да, и союзников у нас нет, ну...
Просто по определению, да, у нас два союзника, да, армия и флот, да.
Вот, это, конечно, позиция, заслуживающая уважения, но при этом, значит, сплошь и рядом мы наталкиваемся на то, и...
Что союзники-то у нас были, и да, не самые дурные с этой точки зрения.
Да, и то, что они нужны, и ты в частной жизни, и в большом, и малом, так сказать, ты вот кому-то апеллируешь, ты свои идеи, значит, развиваешь, ты же ждешь, что на них они найдут отклик, что кто-то действительно начнет их разделять, и поэтому они ради чего ведутся, чтобы доказать, что нам никто не нужен в качестве союзника, друга или вообще стороны, понимающей нас. Нужно это все. По-моему, именно поэтому мы этим так много и активно занимаемся, так сказать, и политические силы, и общественные, и в частности, вот на примере истории, это тоже очень все характерно. Потому что, да, можно, конечно, сейчас про это не вспоминать, значит, экспедицию на Ионические острова и все, что там было, как экспедицию, осуществленную в союзе с Османской империей против французов, да, была такая коалиция. И это нисколько не, как бы так сказать, не снижает значение того, чем занималась русская дипломатия и тогдашние руководители страны, скажем так, в лице императора Александра I. А потом, да, вот как раз накануне нашествия Наполеона на Россию уже в 1812 году имела место очередная война русско-турецкая на просторах, так сказать, Валахии и Молдавии, в которой активно, так сказать...
Валахия – это Румыния, давай уточним, потому что многие не очень себе представляют, что это такое. Все при этом знают Влада Тепеша, но мало кто может четко сформулировать, что же такое Валахия.
Ну, это, кстати говоря, еще тоже такой же сложный вопрос идентификации, так же, как и Малороссия, Украина, и одно или это и то же, или, так сказать, тоже приходилось участвовать в дискуссиях, где доказывали, что Валахия – это Молдавия, и наоборот, еще просто одно другое название того же самого. Ну, ладно. Значит, главное, что здесь, кстати говоря, себя проявил Михаил Илларионович Кутузов в качестве и полководца, и дипломата, и успел, значит, как бы фланг прикрыть, и не было у нас, слава богу, нужды воевать на два фронта в 12-м году, потому что, так сказать, проблемы системные, я согласен, вот давай к этому вернемся, с Османской портой, с Турцией, они были на тот момент решены. А в чем же их суть состояла? Я сейчас вот не помню, какой именно министр иностранных дел, что-то вот уровня Толерана фигура, значит, известная своим афоризмом, когда объяснял одному начинающему юному, так сказать, дипломату, в чем интерес России. Так понять их нетрудно. Вот подойдите к карте, вот видите, как нависает Российская империя над Черным морем, значит, ну, понятно, что они будут искать. Они будут искать выхода к морю, это логическое развитие, значит, и страны, и общества, и ее экономики, и потенциала. Если учесть, что в те времена, так сказать, господствовало в политике такое, значит, мальтузианство, чем больше территории, чем больше населения, чем больше подданных, тем могущественнее, сильнее государство, неоспоримые какие-то вещи.
Ни один здоровый человек не будет оспаривать, что могущество государства как раз этим и меряется. Территория, народ и богатство.
Это вот как раз до промышленной, до технологической эпохи.
Ну, так мы об этом же и говорим.
А в 19 веке, ну, помнишь эти строки? Чем государство богатеет и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, да? Это вот Рикардо Адам Смит. Вот это вот
но
уже
при этом еще есть,
век.
Опять же, там пример Германии в 19 веке, да, образование Германской империи, и ровно вот то, о чем мы сейчас говорим, да, вот это продвижение, вот оно, пожалуйста.
Ну, то есть, никто не отменяет экстенсивный рост при наличии интенсивного, но интенсификация – это развитие вглубь, это качественное развитие, а экстенсификация или экстенсивный путь – это развитие вширь, то есть, при сохранении той же урожайности, значит, зерновых, сам 7, так сказать, всего 7 центнеров с гектара, засеял еще клин огромный какой-нибудь целинных земель, вот получил бы больше зерна. Как это вот, перебрасываясь немножко в другую тему, значит, вот для иллюстрации того, что такое экстенсивный путь. В данном случае не для того, чтобы, так сказать, обязательно вот в данном случае там Валахия, владетель Молдавии и прочее, а для того, чтобы снять вот эту угрозу, импульс, как бы, так сказать, неопределенности и угрозы для мирного развития. Вот ведь в чем, так сказать, была проблема тогдашних отношений, поиска согласия и жизни, что называется, на основе учета взаимных интересов, ну, не получалось. Вот как ты на этот вопрос ответил бы? Почему не получалось? Потому что было мало общего с точки зрения равного партнерства между Россией и Турцией вот в начале даже уже 19 века, в отличие от того, вот, что было между Россией и европейскими странами. Так вот вам пример.
Во-первых, Франция, историческое прошлое, да, которое всегда во все века в России будет памятно. Это первый момент. Да, мы все время будем следить за развитием событий именно через призму прошлого. Во-вторых, именно исходя из этого, всегда будет недоверие как минимум, а скорее всего даже в глубине души будет таиться злоба, что вопрос этот не решен. Ну, это, опять же, там, традиция политики, ты от этого никуда не денешься, да? Она была и в 20-м, и в 19-м, в каком угодно веке. Поэтому, с этой точки зрения, это абсолютно правильная модель.
Мы про себя-то, любимых-то, поговорили и знаем наши проблемы, что вот там два союзника, армия и флот, как бы, так сказать, вторым младшим партнером, так сказать, быть невместно, это, так сказать, оскорбляет национальные чувства, даже вот до такой степени, будем говорить.
А это логично,
да?
Абсолютно.
Так вот, а с Турцией-то то же самое. Им никакие союзники-то уж точно не были нужны. И уже в лице нас-то уж тем более.
Ну, и, поэтому здесь и Саша нашла коса на камне, поэтому 12 там, да, знаю, или 9.
Культурные различия налицо, исторические
религиозные,
распри,
да,
религиозные, боже ты мой. Да потом этот бизнес невольничий, который процветал столетиями, это же не забывается и даром не проходит.
Слушай,
да, конечно,
если
там Роксолана потом
если
появится.
Если национальная идея у нас, русский щит над вратами Царьграда.
Но это еще даже когда никаких турок не было в помине.
Ну,
да?
Это же есть, как бы, да, и до сих пор это же регулярным завидным постоянством звучит. Куда от этого деться?
Это уже мы сейчас сядем в поезд Стамбул-Константинополь, да?
Да.
В этом смысле, конечно, вот эта вот перемена-то и вот память об этом, что, так сказать, святое место пусто не бывает, и это же собор Святой Софии минаретами-то сейчас украшен, да, ведь это же, так сказать, фиал христианства, и это тоже очень много значило, особенно в эпоху, где функцию идеологии выполняла религия. И тогда этот вопрос тоже не мог не оставаться
там,
без ответа.
Там не было идеологии, там была религия, так если совсем уже по-честному говорить-то.
Ну, я, по-моему, тоже правильно достаточно ясно высказался. Так что, ну, множить примеры того, что вот не получалось, хотя мы один очень интересный пример тактического союза все-таки привели, и в этом смысле мне кажется, что вот даже уже если в самую современность перебрасываться, тот факт, что Турция осталась нейтральным в ходе Второй мировой войны и даже успела использовать, так сказать, шанс объявить войну фашистской Германии там, до истечения срока, который союзники, великие державы определили, там был очень интересный момент, там кто-то до 2 марта 1945 года этого не сделает, тот будет считаться пособником, и дальше будем разбираться. Но обнаруживаются очень такие интересные малоизвестные обстоятельства, а главное, все зависит от расклада общемировых сил, политических альянсов, которые, конечно, большей частью разводили Россию и Османскую империю по разные стороны баррикады, но, с другой стороны, вот был такой пример во Второй мировой войне, когда, наверное, уже наученные, так сказать, историческим опытом Турции, несмотря на все старания Гитлера, значит, войны Советскому Союзу не объявила.
А до этого... Хотя папа там крайне старался, очень он был активен на этой ниве, но вот нашла коса опять на камень.
Да, поэтому, так сказать, статус-кво в отношении, так сказать, сложившихся границ, а сложились они как бы к тому времени по итогам Первой мировой войны, которую мы вели очень успешно и удачно на Кавказском фронте против Турции тогда, которая тоже, в свою очередь, воевала на стороне, значит, центральных держав, то бишь Германии, Австро-Венгрии, и получила, так сказать, поражение в этой войне, но там опять все так перемешалось и так наслоилось, потому что события в России революционные, влившиеся в гражданскую войну, привели к тому, что в 1920 году как раз на территории Турции оказались массы неразбитых, но ушедших
войск белой армии. Это первый армейский корпус генерала Кутепова, вот знаменитые эти четыре цветных полка, корниловцы, марковцы, дроздовцы и алексеевцы. Кстати говоря, русские, вот это вот удивительное место Галиполи, они называли на свой манер. Они называли это «голое поле». Потому что действительно армию загнали вот в абсолютное такое вот поле, где кроме чертополоха, скорпионов и скалопендр больше ничего не водилось.
Ты объясни, как вот это в контексте нашего разговора, как бы вот
это ровно к моменту, да, о том, что у нас никогда не было никакого абсолютно согласия с Турцией ни по одному вопросу, и мы там на протяжении 250 лет только делали, что воевали. На самом деле были вот такие эпизоды, об одном мы рассказывали, да, это там эскадра Ушакова, вот второй такой очень яркий эпизод. Галиполи, он еще менее, кстати, известен с этой точки зрения, потому что у нас же долгие годы царила доктрина советской историографии, да, согласно этому гражданская война все закончилась. Где у нас белая эмиграция? Ведь ни один из наших авторов, по сути дела, никогда не вспоминал там ни про Турцию, там, ни про Безерту, да, куда
флот не ушел. Не судьбы отдельно взятых Мережковских, да, Египиус, да, а судьбы миллионов людей.
Да, а армия, по сути, оказывается где? Она оказывается там русский Париж, русский Берлин, вот два этих там определения, да, ну там еще там в Софии кто-то был.
В Белграде, а потом, когда начинаешь перечислять, то какая-то да, повсюду, да, Владимир. Латинской Америки, да? А поначалу это было
все Галиполи, расходились-то, да, из одной точки. Да, вот как раз Галиполи, да, вот с этого места и начинается вот то самое явление, которое теперь принято называть как русско-россияне. И, кстати говоря, сами турки с огромной благожелательностью относились к русской армии. То есть инцидентов, вот судя по воспоминаниям людей, бывших в Галиполи, было чрезвычайно мало. Хотя, казалось бы, да?
А вот некая колония, там некая, так сказать, даже с элементами автономии, потому что Турция тогда была тоже оккупированная, в этом смысле она могла бы принять любое и должна была принять любое решение, значит.
Ну, за них союзников, в общем, там,
да,
решали.
А союзникам-то почему бы им нужно было тем же англичанам и французам, так сказать, перемещать эти массы людей к себе, так или иначе, так сказать, вот в качестве эмигрантов во Францию и в Англию, ну, положим, желание у людей. Могло такое быть? Почему бы не обустроить их вот в этом вот голом поле? Вот это вот интересный проект, который мог бы быть, учитывая вот тот самый главный момент, котором ты сказал, что взаимоотношения были отнюдь не враждебные в тот момент, то могло бы быть некая такая диаспора на постоянных основаниях.
Ну, именно вот, кстати, вот продолжая твою мысль, именно поэтому достаточно быстро у союзников, у англичан и французов стало возникать желание все-таки распылить эту армию как можно больше по Европе, потому что там случилось... Страшное для союзников, вот с этой точки зрения, русский военный дух воспрял. И если там армия туда прибыла, по сути дела, в полутаком разрушенном моральном состоянии, то за год это была очень крепкая уже спаянная дисциплина.
Структуры сохранились, социальные связи, иерархия в здоровом, правильном понимании, господин
Плюс,
полковник,
да, господин Вахмистер. Да? Идут же тоже боевые действия. И у союзников были очень серьезные опасения, как бы русская армия не стала там еще игроком, на том вот фланге. Еще неизвестно, да, какую сторону возьмет. А это, между прочим, кадрированные части. Это люди, прошедшие, извините, минимум одну войну, причем самую страшную, может быть, гражданская. А какой там процент людей, прошедших еще окопы Первой мировой войны? То есть это профессионалы.
И помимо того, что там есть люди военные, там представлены, ну, что называется, люди всех родов и видов занятий вообще, так сказать, и интеллектуалы, и публицисты, и политики, и врачи, и семьи, да, и в этом смысле это готовое, как бы, так сказать, вот ядро некой, так сказать, общественно-социальной структуры, абсолютно четко идентифицируемой с национальной и религиозной, опять-таки, точек зрения. И тогда получается, что это огромной силой неважности проблемы, которую стало перед победителями в Первой мировой войне, вот перед союзниками, которые должны были что-то на этом месте решить и сделать. И вдруг мне приходит в голову сейчас мысль, что это какое-то второе издание Крымской войны, в которой англичане и французы сыграли, опять-таки, не столько в пользу турок, они же там тоже не за них, родимых, беспокоились.
Они вообще не думали, чтобы не
возродилась вот эта вот альтернативная российская государственность, как хотя бы, так сказать, на перемещенном месте, да? А если учитывать, что место-то исторически это овеяно легендами и мифами, то это была бы, может быть, вот некая новая Новороссия.
Это мог быть очень серьезный всплеск именно с государственно-патриотических позиций. Потому что ведь иллюзий на тот счет никто не питал. Это сейчас у нас почему-то принято утверждать, что гражданская война у нас заканчивается эвакуацией армии из Крыма. Но эти люди, они просто не читали Ленина. Потому что цель-то была уничтожить целиком, истребить до конца мировую контрреволюцию в лице белого движения. А если у тебя 25 тысяч хорошо подготовленных бойцов находится вот на том берегу, они же рано или поздно вернутся. Поэтому для союзников, конечно, им надо было заканчивать всю эту историю.
А вот 25 тысяч, ну, в общем-то, цифра, конечно, но
это
не
только
очень...
первый армейский корпус. Да, не будем забывать, что на острове Лемнос находится еще порядка 20 тысяч казаков.
Есть как опытный кадровик, говоришь, который...
Ну, сколько лет, да, я интересовался.
Вот, а на самом-то деле это массив, исчисляемый, так сказать, условно, там, миллионами людей. Имея в виду то количество перемещенных лиц, эмиграции белой, которые вот в этот первый
Греции
год, вот о чем
Турция,
я,
да,
просто
вот
хочу подчеркнуть то, что Армен сейчас сказал, там сохранялись и структуры управленческие, военные, государственные, так сказать, там были дипломатические представительства, и все это при
масса
решении вопроса территориальном, да, фонды, кстати говоря, и материальное обеспечение, это тоже был вполне решаемый вопрос, люди были готовы и работать, и сами себя обеспечивать, а не просто сидеть на каких-то, так сказать, там, дотациях, фондах и вспомоществованиях, как это происходит в настоящее время, применительно, уж не буду говорить, конкретные организации в конкретных, значит, местах мира, которые, значит, живут на эти спонсорские, значит, подачки. А здесь это было действенное, работоспособное, осмысленное и имевшее политическую перспективу, силы и движения, которое носило одно название, вполне понятное, «Россия».
Так что вот были в истории у нас такие вот очень интересные, парадоксальные для многих, наверное, людей точки соприкосновения с Турцией. Поэтому то, что вот условно там сейчас, в 21 веке происходит, это не что-то такое из ряда вон выходящее, как уже там назвали невиданный в истории поворот российской дипломатии. Нет, примеры были. Другой вопрос, что они, конечно, с одной стороны, мало знамениты, а если выражать совсем уже максимально точно, то они вообще не знамениты на общественном уровне. Это удел условно историков, потому что всякий раз, когда мы будем говорить там русско-турецкая война, понятное дело, что ни про какого там Алексея Михайловича никто вспоминать не будет. Крымская кампания, вот единственное, что будет всегда с этим ассоциироваться.
Ну, давай немножко о Крымской войне поговорим в конце, имея в виду, что уроки-то надо извлекать из исторического прошлого, из этого опыта. Негативный опыт в этом смысле, я уверен, играет не меньшую роль, чем позитивный. Ну что, Николай I, говоря о том, что Османская империя – это больной человек Европы, так сказать, не понимал, что он обижает, так сказать, а доказать это, вот эту болезненность, значит, кроме него никто особенно и не хочет. И в результате получилось, что защита христианского меньшинства, значит, христианских верующих, подданных турецкого султана, она, значит, оказалась заботой только русского императора, англичане и французы, ну, не меньшие христиане в этом смысле, как бы, так сказать, чем Николай I, они, значит, ничего себе, так сказать, особенно не думая, взяли сторону, значит, Стамбула и, видя, что, так сказать, это очередная война, 11-й к тому времени по счету может закончиться кардинальным, сокрушительным поражением Турции, значит, выступили на ее стороне.
Да я бы, знаешь, тебя поправил бы, но, конечно, там, с точки зрения 21 века, конечно, слова Николая I – это верх просто политической некоррект. Но для той эпохи, в общем, ничего такого экстраординарного он ведь не произнес. Европейские монархи вообще были людьми зачастую очень несдержанными на язык, и вот с точки зрения там представлений о современном политическом этикете, там, конечно, заявления были зачастую за гранью добра и зла.
Ну, на самом деле, вот наше заявление тут мне подсказывает тоже, пора заканчивать на сегодняшний день, потому что время беседы подходит к концу. Она, конечно, тоже неисчерпаемая эта тема, как и многие остальные. Это даже не страница, не эпизод, это глава.
Три только, да,
глава кампании. Глава в русской истории, русско-турецкие отношения, которые, как вот, ну, может быть, подберемся еще